некотором смысле суицидальное поведение является следствием сошедшего на нет, способности человека адаптироваться к той реальности, в которой он живет. И, конечно же, в разной степени все люди, живущие на этой планете, более или менее адаптированы, более или менее дезадаптированы. Ну, что такое адаптация? Это некоторое приспособление к той реальности, в которой я живу. Причем речь идет о социально-психологической адаптации, не столько социальной. Ну, то есть в этом смысле может быть оказаться так, что социальный человек вполне адаптирован, а такой психологический аспект оставляет желать лучшего. В этом смысле суицидальное поведение чаще всего разворачивается на фоне психологической дезадаптации. Внешне вроде все хорошо, вот, а внутри разворачиваются довольно тяжелые процессы, которые отягощают психической боли. Как я уже сказал, дезадаптация не такое редкое явление, не каждый человек, находящийся в дезадаптации, окончает жизнь самоубийством. Но, похоже, для того, чтобы процесс дезадаптации стал суицидоопасным, очень важно наличие некоторого конфликта. Может быть, социального конфликта, внутреннего конфликта, но который неизбежно все равно становится конфликтом self. Да? Когда блокирована функция эго. Вот, и человек не в состоянии разрешить сложившуюся ситуацию, контекст, поле, в котором он живет. Вот. И чаще всего, каким образом динамика происходит? Происходит некоторый такой дезадаптационный процесс. Ну, что такое адаптация в двух словах? Применительно к суицидальному поведению это означает следующее. У каждого из нас с вами, и у наших клиентов в том числе, есть некоторый набор способов строить отношения с окружающими людьми в зависимости от того, с какими жизненными ситуациями я сталкивался. У кого-то больший набор, у кого-то меньший, у кого-то более гибкая способность к адаптации, у кого-то менее гибкая. Сталкиваясь с какой-то препятствием в жизни, ситуацией фрустрации, я вынужден создавать какие-то способы, чтобы под нее адаптироваться. Это называется творческим приспособлением. Чем больше подобных ситуаций, к которым я творчески приспособился, тем больше у меня некоторый набор способов адаптироваться к существующей реальности. Что происходит дальше? Сталкиваясь во взрослой жизни с какими-то новыми препятствиями, я что делаю? Я сканирую некоторые способы, которые у меня есть. Сталкивался я с этой или схожей ситуацией в жизни или нет. Оцениваю значимость этих способов, пригодности для этой ситуации. И разрешаю ту конфликтную ситуацию, которая сложилась, ту проблему. Одним из способов адаптации, условно говоря, предельный способ адаптации – это суицид. В некотором смысле я бы рассматривал суицид как способ адаптации. Может быть, не самый лучший, вот, но зачастую единственный. И вот в этом таком способе адаптации находится в этой адаптационной модели в какой-то такой некоторой иерархии, что ли. Наиболее пригодного до наименее пригодного. И дальше сталкиваюсь с какой-то ситуацией, я выбираю один из них. Так вот, суицидальное поведение чаще всего характеризуется несколькими основными факторами. Во-первых, это ограниченное количество знаемых способов разрешения ситуации. А второе, оценка этих способов как непригодных. Это не сработает. Чаще всего этому помогает уникальность ситуации. Это еще один фактор, про который я тоже расскажу. То есть ситуация для человека представляется уникальной, он с ней никогда не сталкивался. Несмотря на то, что внешнему наблюдателю, то есть нам может казаться, что эта ситуация, обычная. Ну, любимый человек бросил. С этим встречаются миллионы людей в течение, недели, да, это может быть каждый день, да, миллионы людей сталкиваются с отвержением в сексуальной сфере. Вроде бы много таких людей. Но для клиента эта ситуация представляется уникальной. И, соответственно, ее разрешить способами, которые я знаю, не представляется возможным. Если я не нахожу такого способа, то суицид выступает тем предельным способом адаптации к окружающему миру, к тому контексту поля труда, в котором я оказался, к которому я прибегаю. А дальше включается такое амбивалентное отношение, потому что все же понимают, что смерть, страшная, это больно иногда. У кого какие соображения? Это некрасиво, может быть, это грех, вот, и так далее, и так далее. Масса антисуицидальных факторов могут здесь удерживать человека в жизни, о них можно тоже немножко поговорить чуть позже. Вот. И происходит вот эта борьба между жизнью и смертью, что называется пресуицидом. Или как у Саши это обозначено, первый этап суицидальных тенденций. Пресуицид. Причем, какую важную вещь здесь стоит иметь в виду, что при суициде человек, конечно же, пытается найти некоторое место, в котором та психическая боль, о ней чуть-чуть позже мы начнем говорить, и напряжение психологическое может быть дренировано. Ну, то, что вот было обозначено немного раньше, как разрядка или утешение. Если психической боли станет меньше, то, в общем, человек может оказаться, ну, условно говоря, отброшенным на предыдущий этап пресс-суицида, условно говоря, же до пресс-суицида, когда, собственно, это напряжение выносимо. И он начинает искать какую-то зону в поле, которая могло бы оказаться такой поддержкой. Условно говоря, можно назвать это поиск точки опоры. Для того, чтобы дренировать то напряжение, которое есть. Дальше человек, если находит такую точку опоры, где напряжение может быть дренировано, это могут быть окружающие люди, друзья, близкие или терапевт, который позволяет вернуть надежду, то, собственно, суицидальный кризис, суицидоопасный кризис миновал. Человек оказывается все в том же фоне дезадаптации, который был до пресс-суицида, относительно более-менее адаптивном виде. Если же нет, то тогда иногда поведение человека может радикально меняться. Например, он до этого был очень напряженным, печальным, вот, и демонстрировал более-менее очевидные, к сожалению, часто менее, признаки суицидального риска. А после того, как эта точка опоры оказалась не найденной, человек может вступать в период, когда внешне диагностировать суицидальный риск практически невозможно. Именно по этой причине очень часто суицид завершенный выглядит очень неожиданно. Да, все же было хорошо. Человек может нормализовываться на настроение, он может становиться довольно активным, у него может появляться хороший аппетит и так далее, и так далее. Через 3-4-5 дней человек лишает себя жизни. Такое довольно часто встречается. Но что важно понимать? Совершенно естественным способом совладания с суицидальным кризисом является вот этот поиск точки опоры. Для чего это важно? Вот вторая вещь, про которую стоит сказать, это психическая боль. Мы уже немного говорили о том, что психическая боль является маркером нескольких основных моментов. Ну, во-первых, самое, пожалуй, важное, психическая боль является реакцией на утрату или угрозу утраты чего-то очень ценного. Какой ценности в жизни? Вот, это могут быть отношения, это может быть какая-то вера или убеждение какое-то. Ну, например, в том, что мир справедлив, или мир добр, или мир надежен. Вот, то, что давало мне базовое ощущение стабильности в этом мире. Эта ценность может быть утрачена. Поскольку это было очень ценное что-то, то я был довольно привязан к этому чему-то. И отрыв привязанности, мне кажется, довольно схож, является в некотором смысле эквивалентом горя, да, когда я утрачиваю что-то ценное. Но вообще-то, если горе посмотреть через призму вот этой концепции Болби, эмоциональной привязанности, то это что такое горе? Горе – это процесс переживания утраты привязанности. Да. Привязанность разрушается, и это вызывает боль. Ну, то есть то, что было частью меня, некоторая ценность жизни, положим. А как будто бы отрывается от меня. И вот эта боль, как что-то такое кровавое, что кровоточит, она как раз лежит в основе суицидальной динамики. Почему, например, особую группу, вот если говорить о некоторой особенной группе риска, это, как правило, люди, у которых дисбалансирована система ценностей. Ну, например, когда одна из ценностей оказывается гипер-гипер-гипер-гиперболизованной. Ну, например, одна из наиболее суицидоопасных групп – это, например, подростки с идеализацией чувства любви. И в этом смысле…
Или фанатики.
Или фанатики. По какой причине это опасно? Опасно по той простой причине, не потому что там нарушение в системе ценностей, да, а опасно по той причине, что компенсировать утрату этой ценности ничто не может. Она слишком с большим отрывом уходит от других ценностей. Больше ничего в жизни нет. И вот тогда человек сталкивается с некоторой такой пустотой. Опереться больше не на что. Значимая вещь утрачена, но больше ни на что опереться не могу. И поэтому вот одна из идей, например, экзистенциальных, заключается в том, что человек кончает жизнь самоубийством в тот момент, когда утрачен смысл. Смысл жизни, смысл его существования сейчас. Об этом подробно можете у Франкла почитать. «Человек в поисках смысла». Очень хорошая работа, которая вот про наденные неврозы, эти, ну, неврозы утраты смысла, как раз они наиболее суицидоопасны. Поэтому одна из задач терапии заключается в восстановлении смысла и значения. Об этом я же какой-то штрих вчера давал. Понятно? Эта часть. Вот, так возвращаемся к боли. Вторая, пожалуй, вещь, которую про боль очень можно сказать, что боль это всегда реакция на нарушение границы контакта. То есть, а что такое граница контакта? Граница контакта это специфический способ жизни self в поле. Да? То есть мы привыкли как-то реагировать на окружающие стимулы, как-то жить, как-то чувствовать себя. И что-то вторгается извне, какое-то событие. Да? Условно я обозначил словом конфликт. Это может быть любой стимул. Утрата, любая травма это может быть. Или, например, дезадаптация такая может быть удар за ударом. Типа, да? Ну, например, невыносимая психическая боль иногда такой, в отечественной суицидологии это называли словом психология. Да. Ну, семантика проста, да, понимаете, само слово психология отсылает к душевной боли. Вот. Что психологии могут быть такие, острые, например, когда случилось какое-то событие, которое дезадаптировало нас довольно резко. А может быть такая психология серии пролонгированных событий, когда дезадаптация сводится на нет одним ударом, вторым, третьим, четвертым, пятым и так далее. Серия каких-то событий, когда человек утрачивает все основания жить. Да? Вот. Чем очень важно понимать, говоря о дезадаптации боли, очень важно понимать следующее, что имеет значение не абсолютная дезадаптация, а относительная. Ну, то есть резкость снижения уровня адаптации в течение какого-то времени. Ну, например, если было все в жизни прекрасно, хорошо, а тут бах, и что-то сильно, ну, сильно обламывается, например, почему много суицидов в кризисе среди там состоятельных людей, известных политиков и так далее, да? Потому что уровень такой относительной, но дезадаптации довольно сильный, ну, то есть резкое изменение в течение считанных дней. И вот он наиболее на суицидоопасен. Возвращаясь к боли. Боль, соответственно, реакция на нарушение границ контакта. То есть, теми способами, которыми я жил еще 2 дня назад, я жить больше не могу. А эго парализовано. Ну, то есть, творческий потенциал эго уничтожен. Еще и за счет того причины, что функция эго умертвлена. Да? То есть, например, человек помимо боли не может испытывать больше ну, ничего сейчас. Да? Там, ни радости, ни удовольствия, ни благодарности, ни там, гнева, например. Да? Никаких других чувств. Даже безнадежность не может переживать. Потому что если бы начал переживать безнадежность, могло бы все измениться. Теперь, ну, напрямую подхожу к одной из вещей, которая мне представляется наиболее важной. Мне кажется, что феномен боли очень часто то, что встречал в суицидальной, по крайней мере, практике, является некоторым комплексным и вторичным эмоциональным феноменом. Что это значит? Это значит, что боль чаще всего скрывает за собой остановку процесса переживания. Ну, то есть, грубо говоря, человек сталкивается с какими-то сильными чувствами и не может их переживать. Ну, например, не с кем это переживать. Да? Например, злость. Или даже любовь. Или нежность. Или, например, там, гнев. Вот. Или вину.
Знаешь ли, например, по причине сверхсильной, но очень большой силы эмоций.
Силы эмоций, которые, кажется, разрушат меня.
Да, переживать эффекты мы не можем. Да. Чувства мы переживать да. можем, а эффекты да. переживать.
И если бы предположить, что кто-то оказался бы рядом, например, кто-то гораздо больше меня, и кто-то к тому же какой-то теплый, большой, прямой и способный к переживанию,
Переносить
этот эффект. То через какое-то время, соответственно, эффект трансформируется в чувство, которое же может быть пережито. Так с любым очень сильным чувством происходит. Потому что сильное чувство не может быть пережито по той простой причине, что представляет угрозу для полного разрушения сил. Это настолько новое, что просто в сердце пустить невозможно, разорвет нахрен. Это может быть с любым чувством. Как правило, ну, с чувством ну, запредельным, да, там, с виной, со стыдом, то, которое я до этого еще не переживал. Да? Если у меня был опыт переживания, Переживание не в смысле чувствовать и загнобить, а переживание в смысле давать жить этому чувству. То есть у меня был опыт переживания стыда, то, как правило, подобный объем стыда в будущем будет для меня способным к переживанию. Если это чувство оказалось запредельным, я не могу его пережить. И тогда что происходит? Тогда это чувство останавливается в своей динамике, и ид-функция оказывается блокированной. И вот эта блокировка ид-функции, ну представьте себе, не знаю, такая простая, может быть, слишком простая метафора, что если вы очень хотите писать, например, и никак не можете, то через некоторое время желание пописать трансформируется в боль. Ну, когда стенки мочевого пузыря раздуваются, он вот-вот лопнет. Хотя это трудно сказать, что мочевой пузырь лопнет.
Но бывает.
Формируется боль. Понятно, да? То есть боль довольно часто реакция на удержание каких-то очень сильных чувств. Удержание от переживания. Слово переживание, понятно ли это? То есть дать жизнь этим чувствам. То есть можно, например, говорить о своей злости сколько угодно, но не переживать ее ни одной секунды. Это понятно, да? Можно, например, злиться, кричать, ах ты, мудак, негодяй, но не переживать это в контакте с другим человеком. Она остается мертвой. Слово просто остается. Гнев. Но гнева человек не живет он в его сердце. Или, например, человек плачет, но плачет, например, там, спросите, кому он плачет. Чаще всего получите ответ, себе плачу. Никому плачу. Ну, то есть, это чувство не может жить. И если чувство не может жить, довольно скоро оно трансформируется в боль. Это понятно? Поэтому задача суицидальной терапии, ну, в смысле, понимаете, да, что-то такое сказал, ну, то есть психологическая помощь в ситуации суицидоопасного кризиса заключается в том, чтобы дать возможность боли жить. Как это происходит? Мы используем слово, вот когда говорим о суицидальной динамике, слово «невыносимая психическая боль». Проблема психической боли заключается именно в этом первом слове. Невыносимая, не в слове «боль». Невыносимое буквально потому, что кажется нам настолько сильной, что нас разрушит. И невыносимое просто по отсутствию опыта вынесения этой боли на границу контакта с окружающими людьми. Почему эта граница контакта важна? Вы помните из идеи гештальт-терапии, что именно там происходят все изменения. Вне границы контакта жизни нет. Поэтому переживание это невозможно. Поэтому одна из самых главных задач заключается в переживании боли. А следовательно, вынесении ее на границу контакта. Однако, здесь важна еще одна важная вещь. Помните, я как-то говорил вам примерно 10 минут назад, что одна из самых основных проблем суицидальной динамики заключается в уникальности. То есть ситуация, в которой оказался человек, она уникальна. И в большинстве книжек по психологии суицидального поведения вы обнаружите, что одна из самых главных задач терапии заключается в некоторой снятии уникальности. Да? Ну, потому что тогда человек может приспособиться к существующей реальности, если понимает, что его жизненная ситуация не уникальна.
Групповая терапия.
А? В некотором смысле групповая терапия. Но в чем здесь заключается фокус? На мой взгляд, это, если воспринять эту инструкцию к действию, то это может быть самая бестолковая инструкция из неизвестных. По какой причине? Потому что на самом деле ситуация, в которой оказался человек, она уникальна. И в этом смысле, на мой взгляд, одним из самых первых этапов до переживания боли является безоговорочное принятие уникальности этой ситуации. Ну, например, простите за тавтологию, молодая девушка... возвращается в Минск, приходит на терапию по какой причине? Она долгое время жила, ну, года два примерно, три, в Израиле, хотела выйти замуж за молодого человека, в конце концов они пошли на дискотеку, у нее на глазах, значит, какой-то араб наносит 28 ножевых ранений этому ее жениху, вот, там 20 из которых, или 25, не помню, уже смертельных, ну, то есть он убивает ее прямо на глазах. Представляете, стресс девушки, которая возвращается домой в Минск. Вот, приезжает домой, понятно, родители оказываются в ситуации, некоторого шока. Их дочь в шоке, и они не знают, что с этим делать. И, конечно же, они предпринимают какие-то действия по утешению. Слово «утешение», вот хочу вас предостеречь от этого, не предполагает обесценивание чувств, не предполагает обесценивание ситуации. Слово «утешение» предполагает, иначе утешить невозможно, только безоговорочное принятие этой ситуации. Они говорят примерно следующее: «Боже, ты ж такая красивая, ты себе еще найди». И в этом смысле они оказываются в конкуренции с реальностью. феноменологической реальностью этой девушки. Конечно же, они правы, конечно, она красивая, и, конечно же, возможно, через какое-то время, если она с такими родителями не суициднет в ближайшие 2 месяца. Вот. А может быть, она найдет себе еще кого-то, это правда. Но объективная реальность не имеет феноменологических, ну, никаких пересечений, они разные природы реальности. И в этом смысле очень важно было признать, что эта ситуация уникальна, и никто с такой ситуацией в жизни до нее не сталкивался. И только после того, как эта уникальность была признана, она смогла переживать боль. Да, кстати, одна из вещей, почему, например, переживание горя может задерживаться на длительное время и формировать патологическое горе. По причине невозможности принять факт. Потому что если факта нет, мне не нужно его переживать. Если факт не принят, его нельзя пережить. Вот. Или, например, по причине там, утраты, ну такой, инфантильной, детской утраты взрослой концепции смерти. Например, что смерть необратима. Тоже можно довольно долгое время блокировать переживание горя. Задача, да.
А эта девушка, она была на грани суицида?
Да, она была в очень остром суицидоопасном кризисе, она думала о том, что покончить с собой.
Вот если про уныние, про которое мы говорили, ты будешь совершенно прав. Утешиться можно не путем, вот мы действительно в быту под утешением можем понимать некое обесценивание. Вот эту хрень типа,
все будет
ты переживаешь, у тебя умер сын, у тебя ты еще там двух родишь, да?
Да.
Как часто бывает. И что ты переживаешь, что дочь умерла, у тебя, смотри, еще 2 детей есть, да? Вот это как раз не утешение, потому что утешение может осуществляться только если в контакте мы используем какую-то ценность. Утешение может быть не обесцениванием, а определением какой-то ценности. Вот в свое время, был, по-моему, в 4 веке нашей эры, жил такой перец Боэц, его звали. В античности его там Лосип называет последним философом. Так вот у него он творил, когда, значит, там в Римской империи всякая хрень возникала. Там всякие вандалы, варвары, все там это к чертовой матери рушилось, все висело, соответственно, во воске. И он написал книжку, кстати, если такую достаточно интересную, можете почитать. Называется «Утешение философии». Вот там он говорит, что утешиться можно только какой-то ценностью, какой-то с противопоставлением собственной мудрости и так далее, и так далее. То есть утешение ценностью – это не просто важный терапевтический, еще и важный такой мировоззренческий и философский принцип. Поэтому именно… Когда я утешаю человека, ценностью, которую я транслирую в контакт, являются наши с ним отношения. Вот эта ценность. Смотри, у нас сейчас с тобой происходит что-то важное для нас обоих. Какие-то отношения утрачены, но вот эта ценность, вот она есть в нашей актуальной ситуации. Но если я отношусь действительно к этой встрече как важной, как действительно ценной для меня, а не просто там формально провожу время.
Это важно вот к тому, о чем цитирует разговор, будет хорошая иллюстрация как раз того, что то, что другой человек для нас важен и формирует то, что связано с присутствием, несмотря на то, что страхом может сначала останавливаться. Да? Потому что, например, если этот страх дальше продолжать испытывать, то тогда путь не к важности идет, а путь идет к страху продолжения ответственности, я не справлюсь. Здесь очень важно, что ценность присутствия, отсюда еще ценность жизни. Например, что еще может удержать человека в жизни? Сама жизнь, когда он понимает, что разница между мертвой болью и живой болью радикальная. Вот когда мы говорили о том, про ресурсы боли, да, вот, то в общем говорит, а где ресурсов боли нет? Эта идея верна только до тех пор, пока боль мертвая. Когда она начинает оживать, а оживать она может начать только в отношениях с другим человеком. Это важная аксиома. Важная. Потому что в противном случае граница контакта работает на очень старых ригидных выборах. Когда другого не существует. Когда появляется другой, я начинаю замечать, только тогда начинает что-то жить, начинает изменяться. Боль начинает, условно говоря, слово трансформироваться может быть, но не очень подходит. Но, например, когда мы начинаем переживать боль, она может существовать в контакте, на самом деле, иногда минуты. Может быть, очень скоро человек окажется в пространстве, например, гнева, сильного стыда или вины. Или, удивитесь, любви, например. сильной любви и нежности, которые тоже оказались заблокированы перед
вами. Потому что боль, как ты правильно говоришь, это удержание от переживания.
Удержание от
переживания. Боль, если хотите, ну, какая-то такая, ну, как пленка, которая, ну, знаете, как, вот если взять вариант телесной боли, что, нас, что позволяет ну, телу болеть? Ну, если есть какой-то нарыв, да, то есть вот есть гной, да, а его как бы, ну, чтобы он вышел, мешает, ну, не знаю, ну, кожа, соединительная ткань. И тогда болит вот как раз вот эта вот пленка. Да, если взять это как метафору телесных проявлений, психологических проявлений, то боль удерживает как раз от выхода каких-то очень сильных чувств. Того же гнева, той же ярости, там, зависти, чего угодно, страха, стыда.
Но даже безнадежности.
Безнадежности.
Думаю, про то, что говорили, основная эмоция, которую кстати, обозначал, Шнейдман обозначал как безнадежность и беспомощность. Весь фокус, мне кажется, заключается в том, что это чувство тоже не может быть пережито. Что оно как будто бы стоит колом и не может быть размещено в контакте с другим человеком. Потому что если начинается быть размещено, тут же начинают все функции self подпитывать эту динамику. То есть кажется, что на самом деле, когда мы сталкиваемся с чем-то одним, ведь боль это один из маленьких феноменов ид-функции. В чем, собственно, ресурсы? Да? Заключается в том, что если мы начинаем переживать боль, то подключаются все иные ресурсы ид, вот всех чувств, которые, например, желания начинают просыпаться, что очень важно. Как только начинают появляться желания какие-то в контакте с суицидальным клиентом, это огромная победа. Тут же начинают появляться на феномены персоналити и эго. И тогда человек начинает строить новые способы справляться с ситуацией. Почему это важно понимать? Потому что если понимать суицидальное поведение банально, только лишь как неспособность адаптироваться к ситуации, это правда совершенно. Правда, человек не может адаптироваться к ситуации, его функция эго парализована. Может сложиться впечатление, что задача терапевта заключается в том, чтобы дать ему возможность разрешить эту ситуацию. Иногда в учебниках, кстати говоря, по суицидальному поведению, по моделям психологической помощи, так и написано, что, соответственно, нужно снять уникальные ситуации, а дальше составить с клиентом план разрешения той или иной ситуации. Прекрасно. Но это происходит только после того, как появляется возможность к переживанию. Это не проблема адаптации только. Это окончательный ее этап. Вот там, например, там, повышение навыков адаптации, как некоторые тренинги, да, в индивидуальной ли терапии все равно, или в групповой терапии, только последний этап. Только в тот момент, когда вернулось ощущение жизни, полноты, того, что я уже живой, и того, что я могу переживать те самые трудные чувства, которые есть. Только после этого возможно что-то менять в поведении.
Мне непонятный вопрос. Если приходит человек, он уже не чувствует боль, он от нее устал. Там задача психотерапевта заставить его чувствовать боль, получается, проживать.
Задача терапевта не заставить чувствовать боль. Просто если вы начинаете поддерживать переживания клиента, боль неизбежна. Это не мы заставляем, это заставляет поле. Мы вообще не... Ну, в этом смысле поле, оно сильнее нас. И если мы поддерживаем процесс переживания клиента, поверьте, он встретится с теми чувствами, от которых бежал. Да, он, скорее всего, столкнется с ощущением сильной боли. Но терапия заключается, он-то избавился от боли, потому что ощущать ее больше не может. Он ее не пробовал никогда переживать. И терапевт – это тот человек, который организует пространство, когда в поле, в контакте хотя бы с терапевтом удается возможность дать возможность этой боли жить.
Так ему еще хреновее станет, может, он не хочет рисковать, испугается, не пойдет туда.
Я не думаю, что это будет так.
Правило,
хреновее боль в контакте, тем более в контакте с терапевтом, она правда может достаточно сильно переживаться. Но при этом есть вполне, важные навыки, чтобы, если хочешь, управлять этой болью. То есть боль в контакте терапевтическом, она управляемая. Это, конечно, самой ситуацией терапевтического
ситуация управляет.
Ситуация управляет. Это точно так же, знаешь, как при вакцинации, тоже может быть какая-то температура, но ты не заболеешь отсюда полиомиелитом, там оспой и прочей всякой хренью.
То есть не бояться, что мы станем.
Да, конечно.
По всей видимости, ты можешь быть права, что ему станет плохо, в том смысле больнее ему станет. А весь фокус заключается в том, что откуда безысходность появляется? Потому что боль начинает конкурировать с жизнью. А конкурировать с жизнью по той простой причине, что боль и жизнь разводятся по разные стороны баррикад. То, что мы предлагаем в концепции переживания, в том виде, в котором я сейчас ее предлагаю, это когда боль и жизнь они совмещаются. Это не искусственное разделение. На самом деле это одно и то же. На самом деле боль, как любое другое чувство, как, например, нежность, как удовольствие, как радость, это витальный феномен. И расщепить жизнь и боль, это как раз суицидальная штука. Вот тогда они начинают конкурировать. Боль и жизнь. Если мы ликвидируем это расщепление и говорим, что боль, даем послание, что боль это то ситуация, в которой уникальной оказался, это естественная вещь. Ты имеешь право на переживание этой боли. Боль и жизнь перестают конкурировать. Становится одним и тем же. Поэтому эмоционально, если человек заблокировал боль, например, ему может стать легче, хотя на тяжелее, хотя на самом деле твой текст относится не к суицидальной динамике. Клиент приходит с невыносимой душевной болью. Твой текст более справедлив, когда ты говоришь, он отказывается от того, чтобы говорить сейчас об этом. Скорее для хронической травмы. Суицидальный динамик, он приходит, потому что у него еще боль, он еще не справился с этой болью. Если бы он справился травматическим способом, например, на феноменологии ПТСР, он бы пришел и не жаловался бы тебе на боль. Он пришел и жаловался бы на какую-то множество симптоматику. Соматическую, социальную, алкоголизацию, еще что-нибудь там, вспышки агрессии, но не боль. Вот тогда, соответственно, боль станет сильнее. Но суицидальный, поверьте, приходит, придет с болью. Все, что мы даем, это возможность ему этой боли дожить. Это понятно? Технически это происходит следующим образом. Совсем все простить. Вы предлагаете вашему клиенту рассказать об этой боли лично вам. Вы, скорее всего, убедитесь в том, что он о своей боли никому никогда не рассказывал. То есть говорил в сторону лица кого-то, возможно, ушей, но не говорил лично. И как только он начинает осознавать эту разницу между болеть и болеть кому-то, боль потихоньку начинает жить. Почему говорю слово потихоньку? Потому что эти прикосновения могут быть секундными. И опять откат, и опять откат, и опять откат. Но когда он приобретает опыт, знаете, как к горячему прикасаюсь, горячо. Может быть и не очень горячо, но я пугаю себя. Когда прикасаюсь, понимаю, что тепло, да? Я остаюсь. Сначала полсекунды, потом секунду, потом 10 секунд. И наконец я получаю то самое отличие, что боль может жить в таких очень мелких прикосновений. И тогда задача ваша заключается в том, чтобы поддерживать на феноменологическую динамику происходящего. Потому что помимо боли вы столкнетесь с другими чувствами, с другими желаниями. Очень важно в этот момент поддерживать телесные реакции, потому что восстановление жизни в первую очередь происходит через тело. И, например, слово может остаться еще прежним, прям не больно, а в теле уже будет начинать появляться что-то, что маркирует, например, какое-то другое чувство. Например, благодарность. Ну, что вы первый человек, который услышал и не бросил его. И тело ему подскажет это. Слово сначала не появится, появится тело. И задача поддерживать контакт с телом клиента. Появляются какие-то образы, картинки, представления. И их поддерживать в контакте. Но всегда на одной и той же линии, которая называется граница контакта. Он рассказывает это лично для вас. И вы слушаете, рассказывает ли это он лично вам. Если вам удастся создать такое пространство присутственного контакта, процесс переживания пойдет автоматически. Не вы им управляете. Им управляет ситуация. Помните эту красивую фразу первого? Дайте ситуацию управлять. Она сама все сделает. Мы специалисты с вами по ситуации. Если мы поддерживаем чувствительность своих клиентов в ситуации, ситуация сама вырулит. Это называется self-регуляция. Вот то, что Крисперс и Пол Гудман в своей книге делали как центральным сюжетом. Ситуация сама разрулит. Если мы помогаем быть чувствительным к ситуации, self начинает целебный процесс. Понятно? Угу. В этом месте, как вы видите, текста про то, что я отвечаю за жизнь клиента, просто не может быть вот в этой диалоге. Я не могу отвечать за жизнь клиента, я не имею к ней доступа. Я имею доступа к ситуации. Вот. Поэтому мы в некотором смысле специалисты по чувствительности к ситуации. Вот. Это то, что касается основных каких-то вещей относительно терапии суицидоопасного кризиса. Есть ли у вас вопросы?
А тебе, ну вот, для меня остается какое-то, с одной стороны, понимание, с другой стороны, немножко не до конца надежда, которая появляется в контакте с терапевтом.
Да.
И обусловленная там, сеттингом, присутствием. Ну, просто, может, что-то можешь еще добавить.
Надежда, конечно же, это такая базовая вещь, да, которая, собственно, благодаря которой мы выживаем, потому что первые дни, там, недели, месяц жизни, собственно, никаких гарантий, что мы выживем, нет. И только с течением времени, когда понимаем, что мир более или менее надежен, у нас формируется вот это некоторое базовое ощущение. Ну, иногда, иногда говорим базовое доверие, например, там, такое ощущение надежности и так далее. Дальше что происходит? Человек попадает в суицидоопасный кризис. Вот, и чаще всего попадает в суицидоопасный кризис по причине того, что вот та самая анамия, про которую мы два последних дня говорим, которая образуется благодаря тому, что происходит некоторое отчуждение от людей, которые мы могли бы поддержать, благодаря которых, вы помните, в самом начале эта надежда к миру сформировалась. И формируется та самая безнадежность и беспомощность, потому что нет никого, а если кто-то есть, то это куклы. Ну, в моем понимании, куклы. То есть к ним невозможно приблизиться, невозможно переживать. Происходит это благодаря одной единственной вещи – утраты присутствия. Ну, то есть тело мое может присутствовать в жизни там, других людей, да? Тело рядом с телом, но оно не живет. То есть я не живу рядом с этими людьми. Следовательно, потихоньку то, что было связано с моими смыслами жизни, с моей базовой идентичностью, с моей верой в то, что мир надежно предсказуем, утрачивается. Боль становится сильнее. Что происходит, когда надежда восстанавливается? Мы восстанавливаем первоначальное присутствие. То самое место, в котором эта надежда базовая, она и образовалась. Если формируется это самое присутствие, я начинаю экспериментировать со способами жизни в этом контакте с другим человеком, то тогда с течением времени оказывается, почему я так несколько раз делал ссылку на благодарность, потому что довольно часто она является таким местом, в котором происходит восстановление надежды. Потому что терапевт оказался тем человеком, который не ушел, несмотря на то, что, по-моему, он весь мир должен был рухнуть, исчезнуть, я должен был там сгореть
в огне. Утешение опять-таки.
Да. Потому что в этом смысле утешение представляет собой некоторую, ну, эту, большую подмышку, вот, в которую можно плакать. Вот. Поэтому присутствие является необходимым условием восстановления надежды.
Говорю, у меня как-то, может быть, из моих, да, вот, да, переживаний там личных, но я же семьи, да, например, где близкие люди не особо присутствуют в жизни. Ну, такой контакт, они же не кончают жизнь самоубийством, хотя у них один, есть, может быть, суицидные там, суть контакта, отношения, может быть, заблокирована боль, но это
не... Знаешь, мне кажется, что тотальная анестезия, например, в случае, например, довольно острые травмы, которые спустя некоторое время стала хронически, сформировала алекситимию, является в некотором смысле этим самым альтернативой суициду. Да? Потому что суицидному человеку не грозит. Потому что боль он никогда не почувствует невыносимо, потому что чувствительность утрачена. Это вот когда Саша, по-моему, сделал такую отсылку про то, что суицид контакта, да, вот кто-то спрашивал, сегодня даже правильно. Это альтернатива. Ну, собственно, если я уничтожил контакт, то боль мне уже доставить ничто не может. И, собственно, человек с ПТСР может жить до конца жизни на том, соответственно, уровне чувствительности, который он живет. Прекрасно. Ему суицидальный день никогда был не...
А? Социально адаптирован.
Чаще всего эти люди редко бывают социально адаптированы, по крайней мере, ну вот, социально-психологически. Очень узко в какой-то сфере они могут, например, ну там, где чувствительность особо не требуется. Например, они могут быть клерками, выполняющими одну какую-то специальную задачу, или гениальными математиками, телохранителями и так далее, где чувствительность противопоказана. Вот, так далее. То есть в некотором смысле это альтернатива. Это правда профилактика. Если не чувствую ничего, то мне что кончать с собой? В этом смысле суицид многообразен. Можно убить в себе все живое. Если это суицид, то что такое суицидальные мысли, когда появляются? Когда суицид витальности своей оказался неудачным проектом. Ну, то есть, когда...
Не смог
хронификация травмы не смогла состояться. Да.
Не смог убить.
Да. Не смог убить себя до конца. Да. И тогда может реальный суицид произойти.
Помните же, есть это триада Менингера, да? Желание умереть, желание убить и желание быть убитым. Он говорил, что когда эти три желания вот подходят, как
желание умереть,
убить и быть убитым. Когда, то есть, когда пока есть эти три желания отдельно, желание умереть, например, да? Я хочу умереть. Вот, если там приходит клиент, говорят о желании умереть, то знаете, не факт, что человек совершит суицид. Может, никогда не совершит, а будет так тихо себе доживать, так сказать, нудно, изводя себя и окружающих людей. А вот когда как бы в единый момент времени возникает и желание убить, и желание умереть, и желание быть убитым, вот эти триады, вот тогда и возникает суицидальное действие.